Глава 39. Реальность и нереальность. 24 года он имел дело с кровью и смертью. Целая половина жизни. И даже сейчас, в отставке. Что там сказала Мадлен, когда он расследовал дело Мэлори? Что смерть для него более естественная стихия, чем жизнь? Он, конечно, с ней тогда спорил. Говорил, что дело не в смерти, а в загадке, в желании распутать клубок, потребности, чтобы свершилось правосудие. Она, разумеется, наградила его своим фирменным скептическим взглядом. Мадлен не верила, что истинную мотивацию можно объяснить моральным принципам, и считала апелляцию к принципам нечестным способом выйти из спора. Когда он из этого спора все-таки вышел, он сам понял всю правду. Его почти физически тянуло решать задачи, присущие расследованию, и вычислять спрятавшихся за загадками преступников. Им двигало нечто первобытное, безусловное и мощное, и эта сила была куда мощнее той, которая заставляла его думать об удобрении аспарагуса. Только процесс расследования убийств захватывал его внимание всецело и безраздельно, и ничто другое в его жизни не могло тягаться с этой одержимостью. Это было одновременно хорошо и плохо. Хорошо, потому что это было подлинным увлечением, а ведь столько людей живет, не зная и тени подобной страсти. Плохо, потому что эта страсть с неумолимостью морских отливов уносила его от всей остальной жизни и от Мадлен. Он задумался, почему ее нет дома, и попытался вспомнить, не говорила ли она что-нибудь на этот счет, но не смог. Какие вещи на этот раз вытеснили ее? Богатей Икинстил с его долларовой морковкой, встреча в бюро и ее влияние на ход следствия, интригующая многозначность пролога пьесы Валери, внезапное желание паучьей женушки Пегги ему помочь, эхо испуганного глазка Саванны Листон, сообщающего о пропаже бывших одноклассниц. Какой бы ни была правда, ясно было одно — практически что угодно, а то и все вместе, напрочь вытеснило местонахождение Мадлен с радаров его памяти. Потом послышался звук подъезжающей машины, и он, наконец, вспомнил. Встреча с подружками-рукодельницами. Только обычно она возвращалась с этих встреч гораздо позже. Он отправился было на кухню, чтобы выглянуть в окно, но тут зазвонил телефон, так что ему пришлось возвращаться в кабинет.
«Дэйв, как здорово, что ты подошел. Не люблю общаться с твоим автоответчиком. У меня пара новостей, но ты не пугайся, ничего страшного не произошло».
Протараторила Соня, и ее обычное возбуждение чуть-чуть оттеняло нервозность.
«Я собирался тебе звонить», — начал был Гурни, который действительно собирался спросить ее про коллекционера, чтобы получше подготовиться к встрече завтрашним вечером. Но Соня его перебила.
«Встреча теперь не вечером, а днем, потому что вечером я и внезапно летит в Рим. Надеюсь, это не сильно порушит твои планы. Если порушит, черт с ними, это важнее. Вторая новость — меня на встрече не будет».
Она сделала паузу. Вторая новость ее явно тяготила. Гурни молчал.
«Ты слышал, что я сказала?» — уточнила она, занервничав еще сильнее.
«Встретимся днем, хорошо. Но почему тебя не будет?»
«Да я, конечно же, очень хочу быть там, и я бы охотно пришла, но... Ну ладно, давай я просто перескажу тебе его слова. Я и действительно очень впечатлен твоими работами, и даже считает, что ты, возможно, положил начало целому новому жанру, и он очень взволнован перспективами и все такое. Но он сказал буквально следующее. Хочу сперва лично познакомиться с этим Дэвидом Гурни и понять, как в одном человеке могут сочетаться художник и детектив. Хочу понять, с кем имею дело, прежде чем по-настоящему в него вкладываться. И вообще мне нужно присмотреться к устройству его ума и воображения, причем желательно без посредников и прочих третьих лиц». Ну, я ему ответила, конечно, что меня впервые в жизни столь уничижительно обозвали третьим лицом, и что меня впервые просят не являться на организованную мною же встречу. Но конкретно для него я готова сделать исключение, и так и быть, посижу дома. Такие дела. Дэйв, перестань молчать. Что ты об этом думаешь?
Я думаю, что мы имеем дело с безумцем.
Это же я и Икинстил. Он не безумец, он просто экстравагантен.
Гурни услышал, как открывается входная дверь, и затем раздается шорох в прихожей у кухни.
«Дэвид», — Ты снова замолчал?
Да нет. А что он имеет в виду, когда говорит, что собирается в меня вкладываться?
Это главная хорошая новость. И это то, почему мне бы страшно хотелось пообедать вместе с вами, но, увы, увы. Ты только послушай. Он хочет купить все твои работы. Все до единой, а не просто одну-две. Представляешь? Он говорит, что со временем их ценность будет только расти.
Какие к тому предпосылки?
Ну, все, что Екинстил покупает, действительно потом растет в цене.
Гурни заметил чье-то присутствие боковым зрением и повернулся. У входа в кабинет стояла Мадлен и хмурилась, глядя на него. Ее что-то беспокоило.
«Дэвид, ну давай завязывай с этими невыносимыми паузами», — взмолилась Соня. «Как можно играть в молчанку, когда тебе предлагают миллион баксов на аперитив и сулят несметные богатства в перспективе?»
«Ты понимаешь, насколько бредово это звучит?» К беспокойству на лице Мадлен прибавилось раздражение, и она ушла на кухню.
«Ну, естественно, это звучит бредово», — воскликнул Соня. «Популярность в мире искусства всегда с примесью бреда. Это такая разновидность нормы. Знаешь Марка Ротко, который пишет цветные квадратики? Ты хотя бы представляешь, сколько он на них зарабатывает? И какие у тебя после этого еще вопросы?»
«Слушай, мне надо обо всем этом как следует подумать, ладно? Давай я попозже перезвоню».
«Только не забудь, сокровище ты мое баснословное. Завтра важный день. Мне надо тебя подготовить как следует». «Так, ты опять замолчал. Ну о чем ты молчишь на этот раз?»
«Все это кажется каким-то ненастоящим, словно сон».
«Дэйв, знаешь, что говорят человеку, который только учится плавать? Перестань сопротивляться воде. Просто расслабься и позволь ей держать тебя. Дыши, и поток сам тебя понесет. Вот и здесь так же. Перестань цепляться за эти глупости. Настоящий, ненастоящий, бред, не бред. Это все просто слова, понимаешь? Поверь в волшебство. Твой волшебник, мистер Екинстил. У него для тебя много волшебных миллионов. Вот и все. Чао».
«Волшебство? Не было для Горни более чуждого понятия в этой жизни, чем волшебство. Не было понятия более бессмысленного и более пустого. Ничего себе. Волшебство». Он снова уставился за окно. Небо, которое еще недавно пугало кровавым разводом, теперь погасло и стало розовато-лиловым, матовым, а цвет травы на лугу за домом утратил всякое сходство с зеленым. На кухне раздался грохот. Судя по звуку, крышки от кастрюли обрушились из сушки в железную раковину. Затем Мадлен стала шумно ставить их на место. Гурни вышел из темного кабинета в ярко освещенную кухню. Мадлен уже вытирала руки о кухонное полотенце.
«Что с машиной?» — спросила она.
«С чем?» «А, с олененком встретился», — произнес он упавшим голосом, слишком живо вспомнив удар столкновения. Она посмотрела на него с тревогой и пониманием. Он продолжил. «Выскочил из лесу, прямо передо мной. Не успел увернуться».
«Что случилось с олененком?» — прошептала она.
«Погиб. Сразу. Я проверил. Никаких признаков жизни».
«И что ты сделал?»
«В смысле? А что я должен был?» Образ олененка с неестественно вывернутой шеей и мертвыми глазами внезапно захватил его с такой силой, что вытолкнул из памяти другой образ, заставил вспомнить другую аварию, и память вцепилась в сердце такими ледяными пальцами, что Гурни показалось, оно вот-вот остановится. Мадлен смотрела на него и как будто понимала, о чем он думает. Протянув руку, она погладила его по плечу. Постепенно приходя в себя, он взглянул на нее и увидел в ее глазах печаль, которая теперь была естественной частью ее восприятия. Печаль просвечивала и сквозь ее радость, и сквозь покой. Она давным-давно нашла способ пережить смерть сына, а он так и не смог, и даже не пытался, хотя всю дорогу знал, что когда-нибудь придется. Но не сейчас. Сейчас все еще было рано. Возможно, это и мешало ему общаться с Кайлом, его взрослым сыном от первого брака. Только от таких размышлений разило психоанализом, который он презирал.
Он повернулся к французским дверям и посмотрел на гаснущий закат. Даже красный сарай теперь казался серым. Мадлен отвернулась к раковине и принялась вытирать посуду полотенцем. Какое-то время она была молча погружена в это занятие, а затем внезапно спросила.
«Так что, еще неделя, и ты поймаешь убийцу? Вручишь его копам в подарочной коробочке с бантом?»
Гурни, даже не глядя на нее, знал, какое у нее выражение лица, и, подняв взгляд, понял, что не ошибался. Язвительная, хмурая усмешка. «Я же сказал, что через две недели закончу». Мадлен кивнула, но в этом кивке не было ничего, кроме скепсиса. Она продолжила молча вытирать посуду, уделяя этому занятию куда больше внимания, чем обычно, и переставляя сухие тарелки на сосновую столешницу по ранжиру с такой педантичностью, что Гурни начал выходить из себя. «Да, кстати», — произнес он с чуть большим недовольством, чем хотел. «А почему ты вообще дома?»
«Прости, ты что имеешь в виду?»
«Вроде у тебя по расписанию вечер вязальщиц».
«Мы сегодня закончили чуть раньше обычного».
Ему показалось, что она не договаривает. «Что-то случилось?»
«Ну да, немного».
«Что?»
«Ну, Марджери Энн вырвала».
Гурни недоуменно моргнул. «Что?»
«Ее вывернуло наизнанку».
«Марджери Энн Хайсмит вывернула наизнанку?»
«Да».
Он снова моргнул. «Это как это, вывернуло наизнанку?»
«Разве это можно понимать по-разному?»
«То есть ее вывернуло прямо у стола?»
«Нет, она успела встать из-за стола и помчалась в туалет».
«И?»
«И не добежала».
Гурни заметил, что в ее голосе появилась пропавшая была теплая ирония, которой она обычно уравновешивала печаль. Он давно не слышал этого тепла и сейчас захотел во что бы то ни стало раздуть его, но понимал, что если перестараться, то оно, наоборот, погаснет. «Стало быть, она испачкала пол».
«О, да, не то слово. И не только пол».
«Как так?»
«Ее вывернуло не только на пол, но еще на котов».
«На котов?»
«Мы сегодня встречались у Бонни. Помнишь, у нее два кота?»
«Кажется, помню».
«Вот они дрыхли себя в корзинке, которая стоит у Бонни в коридоре рядом с туалетом».
Гурни начал смеяться, и с непривычки у него закружилась голова.
«Марджери Энн ровно над этой корзинкой и прорвала».
«Боже!» — выдохнул Гурни, сгибаясь от смеха.
«Надо сказать, что прорвало ее основательно. А коты взвелись из корзинки и помчались разносить содержимое ее желудка по гостиной».
«И по всей мебели?»
«Ровным слоем. Они носились по дивану, креслам. Впечатляющее было зрелище».
«С ума сойти!» Гурни не помнил, когда в последний раз так смеялся.
«Само собой, после этого есть никто уже не смог», — добавил Мадлен. «И сидеть в гостиной тоже стало как-то неприятно. Мы предложили Бонни помочь убраться, но она отказалась».
Помолчав немного, он спросил. «Может, хочешь поужинать?»
«Нет», — воскликнул Мадлен. «Не упоминай при мне еду».
Он представил себе носящихся по комнате котов и снова засмеялся. Однако мысль об ужине все-таки погасила тепло в голосе и взгляде Мадлен. Когда он, наконец, закончил смеяться, она спросила.
«Так что? Завтра встречаешься с Соней и безумным коллекционером?»
«Нет», — ответил он, впервые довольный, что Сони на встрече не будет. «Только я и безумный». Мадлен удивленно подняла бровь.
«Я бы на ее месте любой ценой стремилась на этот ужин».
«Вообще-то встречу перенесли на обед».
«Надо же, значит, тебе уже сбили цену?»
Гурни промолчал, но замечание его странным образом задело.